Александр Сергеевич Пушкин. Дубровский. Передача первая. Несколько лет тому назад в одном из своих поместий жил старинный русский барин Кирилла Петрович Троекуров. Его богатство, знатный род и связи давали ему большой вес в губерниях, где находилось его имение. Соседи рады были угождать малейшим его прихотям. Губернские чиновники трепетали при его имени. Кирилл Петрович принимал знаки подобострастия как надлежащую дань. Дом его всегда был полон гостями, готовыми тешить его барскую праздность. Никто не дерзал отказываться от его приглашения или в известные дни не являться с должным почтением в село Покровское. В домашнем быту Кирилл Петрович выказывал все пороки человека необразованного. Избалованный всем, что только окружало его, он привык давать полную волю всем порывам пылкого своего нрава и всем затеям довольно ограниченного ума. Несмотря на необыкновенную силу физических способностей, он раза два в неделю страдал от обжорства и каждый вечер бывал навеселе. Всегдашние занятия Троекурова состояли в разъездах около пространных его владений, в продолжительных пирах и в проказах, ежедневно притом изобретаемых, и жертвою коих бывал обыкновенно какой-нибудь новый знакомец. Хотя и старинные приятели не всегда их избегали, за исключением одного Андрея Гавриловича Дубровского. Сей Дубровский, отставной поручик гвардии, был ему ближайшим соседом и владел 70 душами. Троекуров, надменный в сношениях с людьми самого высшего звания, уважал Дубровского, несмотря на его смиренное состояние. Некогда были они товарищами по службе, и Троекуров знал по опыту нетерпеливость и решительность его характера. Обстоятельства разлучили их надолго. Дубровский с расстроенным состоянием принужден был выйти в отставку и поселиться в остальной своей деревне. Кирилл Петрович, узнав о том, предлагал ему свое покровительство, но Дубровский благодарил его и остался беден и независим. Спустя несколько лет Троекуров, отставной генерал-аншеф, приехал в свое поместье. Они свиделись и обрадовались друг другу. С тех пор они каждый день бывали вместе, и Кирилл Петрович, отроду не удостоивавший никого своим посещением, заезжал запросто в домишко своего старого товарища. Будучи ровесниками, рожденные в одном сословии, воспитанные одинаково, они сходствовали отчасти и в характерах, и в наклонностях. В некоторых отношениях и судьба их была одинакова. Оба женились по любви, оба скоро овдовели, у обоих оставалось по ребенку. Сын Дубровского воспитывался в Петербурге, дочь Кирилла Петровича росла в глазах родителя, и Троекуров часто говаривал Дубровскому: «Слушай, брат Андрей Гаврилович, коли в твоем Володьке будет путь, так отдам за него Машу, даром, что он гол, как сокол». Андрей Гаврилович качал головой и отвечал обыкновенно: «Нет, Кирилл Петрович, мой Володька не жених Марии Кирилловне. Бедному дворянину, каков он, лучше жениться на бедной дворяночке, да быть главою в доме, чем сделаться приказчиком избалованной бабенки». Все завидовали согласию царствовавшему между надменным Троекуровым и бедным его соседом и удивлялись смелости сего последнего, когда он за столом у Кирилла Петровича прямо высказывал свое мнение, не заботясь о том, противоречило ли оно мнениям хозяина. Некоторые пытались было ему подражать и выйти из пределов должного повиновения, но Кирилл Петрович так их пугнул, что навсегда отбил у них охоту к таковым покушениям, и Дубровский один остался вне общего закона. Нечаянный случай все расстроил и переменил. Раз в начале осени Кирилл Петрович собирался в отъезжее поле. Накануне был отдан приказ псарям и стремянным быть готовыми к 5 часам утра. Палатка и кухня отправлены были вперед на место, где Кирилл Петрович должен был обедать. Хозяин и гости пошли на псарный двор, где более 500 гончих и борзых жили в довольстве и тепле, прославляя щедрость Кирилла Петровича на своем собачьем языке. Тут же находился и лазарет для больных собак под присмотром штаб-лекаря Тимошки. И отделение, где благородные суки ощенялись и кормили своих щенят. Кирилл Петрович гордился сим прекрасным заведением и никогда не упускал случая похвастаться он им перед своими гостями, из коих каждый осматривал его по крайней мере уже в 20-й раз. Он расхаживал по псарне, окруженный своими гостями и сопровождаемый Тимошкой и главными псарями. Останавливался перед некоторыми конурами, то расспрашивая о здоровье больных, то делая замечания, более или менее строгие и справедливые, то подзывая к себе знакомых собак и ласково с ними разговаривая. Гости почитали обязанностью восхищаться псарнею Кирилла Петровича. Один Дубровский молчал и хмурился. Он был горячий охотник. Его состояние позволяло ему держать только 2 гончих и 1 свору борзых. Он не мог удержаться от некоторой зависти при виде сего великолепного заведения. «Что ж ты хмуришься, брат?» – спросил его Кирилл Петрович. «Или псарня моя тебе не нравится?» «Нет», – отвечал он сурово, – «псарня чудная. Вряд ли людям вашим житье такое ж, как вашим собакам». Один из псарей обиделся. «Мы на свое житье, — сказал он, — благодаря Бога и барина не жалуемся. А что правда, то правда. Иному и дворянину не худо бы променять усадьбу на любую здешнюю конурку. Хе-хе, ему было б и сытнее, и теплее». Кирилл Петрович громко засмеялся при дерзком замечании своего холопа, а гости вослед за ним захохотали, хотя и чувствовали, что шутка псаря могла отнестися и к ним. Дубровский побледнел и не сказал ни слова. В сие время поднесли в лукошки Кириллу Петровичу новорожденных щенят. Он занялся ими, выбрал себе 2, прочих велел утопить. Между тем Андрей Гаврилович скрылся, и никто того не заметил. Возвратясь с гостями со псарного двора, Кирилл Петрович сел ужинать, и тогда, только не видя Дубровского, хватился о нем. Люди отвечали, что Андрей Гаврилович уехал домой. Троекуров велел тотчас его догнать и воротить непременно. Отроду не выезжал он на охоту без Дубровского, опытного и тонкого ценителя псовых достоинств и безошибочного решителя всевозможных охотничьих споров. Слуга, поскакавший за ним, воротился, как еще сидели за столом, и доложил своему господину, что, дескать, Андрей Гаврилович не послушался и не хотел воротиться. Кирилл Петрович, по обыкновению своему разгоряченный наливками, осердился и вторично послал того же слугу сказать Андрею Гавриловичу, что если он тотчас же не приедет ночевать в Покровское, то он, Троекуров, с ним навеки рассорится. Слуга снова поскакал. Кирилл Петрович встал из-за стола, отпустил гостей и отправился спать. На другой день первый вопрос его был, здесь ли Андрей Гаврилович. Вместо ответа ему подали письмо, сложенное треугольником. Кирилл Петрович приказал своему писарю читать его вслух и услышал следующее. «Государь мой премилостивый, я до тех пор не намерен ехать в Покровское, пока не вышлите вы мне псаря Парамошку с повинною, а будет моя воля наказать его или помиловать. А я терпеть шутки от ваших холопьев не намерен, да и от вас их не стерплю, потому что я не шут, а старинный дворянин. Засим остаюсь покорным ко услугам. Андрей Дубровский». По нынешним понятиям об этикете письмо сие было весьма неприличным. Но оно рассердило Кирилла Петровича не странным слогом и расположением, но только своею сущностью. «Как!» — загремел Троекуров, вскочив с постели босой. «Высылать к нему моих людей с повинной? Он волен их миловать, наказывать? Да что он в самом деле задумал? Да знает ли он, с кем связывается? Вот я ж его! Наплачется он у меня, узнает, каково идти на Троекурова». Кирилла Петрович оделся и выехал на охоту с обыкновенной своей пышностью. Но охота не удалась. Во весь день видели одного только зайца, и того протравили. Обед в поле под палаткою также не удался, или, по крайней мере, был не по вкусу Кирилла Петровича, который прибил повара, разбронил гостей и на возвратном пути со всею своей охотою нарочно поехал полями Дубровского. Прошло несколько дней, и вражда между двумя соседями не унималась. Андрей Гаврилович не возвращался в Покровское, Кирилл Петрович без него скучал, и досада его громко изливалась в самых оскорбительных выражениях, которые, благодаря усердию тамошних дворян, доходили до Дубровского исправленные и дополненные. Новое обстоятельство уничтожило и последнюю надежду на примирение. Дубровский объезжал однажды малое свое владение. Приближаясь к березовой роще, услышал он удары топора и через минуту треск повалившегося дерева. Он поспешил в рощу и наехал на покровских мужиков, спокойно ворующих у него лес. Увидя его, они бросились было бежать. Дубровский со своим кучером поймал из них двоих и привел их, связанных, к себе на двор. Три неприятельские лошади достались тут же в добычу победителю. Дубровский был отменно сердит. Прежде сего никогда люди Троекурова, известные разбойники, не осмеливались шалить в пределах его владений, зная приятельскую связь его с их господином. Дубровский видел, что теперь пользовались они происшедшим разрывом, и решился, вопреки всем понятиям о праве войны, проучить своих пленников прутьями, коими запаслись они в его же роще, а лошадей отдать в работу, приписав к барскому скоту. Слух о сём происшествии в тот же день дошел до Кирилла Петровича. Он вышел из себя и в первую минуту гнева хотел было со всеми своими дворовыми учинить нападение на Кистеневку, так называлась деревня его соседа, разорить ее дотла и осадить самого помещика в его усадьбе. Таковы подвиги были ему не в диковину, но мысли его вскоре приняли другое направление. Расхаживая тяжелыми шагами взад и вперед по зале, он взглянул нечаянно в окно и увидел у ворот остановившуюся тройку. Маленький человек в кожаном картузе и фризовой шинели вышел из телеги и пошел во флигель к приказчику. Троекуров узнал заседателя Шабашкина и велел его позвать. Через минуту Шабашкин уже стоял перед Кириллом Петровичем, отвешивая поклон за поклоном и с благоговением ожидая его приказаний.
«Здорово, как бишь тебя зовут», — сказал ему Троекуров. «Зачем пожаловал?»
«Я ехал в город, ваше превосходительство», — отвечал Шабашкин, «и зашел к Ивану Демьянову узнать, не будет ли какого приказания от вашего превосходительства».
«Очень, кстати, заехал, как бишь тебя зовут. Мне до тебя нужда. Выпей водки да выслушай».
Таковой ласковый прием приятно изумил заседателя. Он отказался от водки и стал слушать Кирилла Петровича со всевозможным вниманием.
«У меня сосед есть», — сказал Троекуров, — «мелкопоместный грубиян. Я хочу взять у него имение. Как ты про то думаешь?»
«Ваше превосходительство, коли есть какие-нибудь документы или...»
«Врешь, братец, какие тебе документы? На то указы. В том-то и сила, чтобы безо всякого права отнять имение. Постой, однако ж, это имение принадлежало некогда нам, было куплено у какого-то Спицына и продано потом отцу Дубровского. Нельзя ли к этому придраться?»
«Мудрено, ваше высокопревосходительство. Вероятно, сия продажа совершена законным порядком».
«Подумай, братец, поищи хорошенько».
«Если бы, например, ваше превосходительство могли каким-нибудь образом достать от вашего соседа запись или купчую, в силу которой владеет он своим имением, то, конечно...»
«Понимаю, да вот беда. У него все бумаги сгорели во время пожара».
«Как, ваше превосходительство, бумаги его сгорели? Чего ж вам лучше? В таком случае извольте действовать по законам и без всякого сомнения получите ваше совершенное удовольствие».
«Ты думаешь? Ну смотри же, я полагаюсь на твое усердие, а в благодарности моей можешь быть уверен».
Шабашкин поклонился почти до земли, вышел вон и с того же дни стал хлопотать по замышленному делу. И благодаря его проворству ровно через 2 недели Дубровский получил из города приглашение доставить немедленно надлежащие объяснения насчет его владения сельцом Кистеневкою.
Андрей Гаврилович, изумленный неожиданным запросом, в тот же день написал в ответ довольно грубое отношение, в коем объявлял он, что сельцо Кистеневка досталось ему по смерти покойного его родителя, что владеет им по праву наследства, что Троекурова до него дела никакого нет, и что всякое постороннее притязание на сию его собственность есть ябеда и мошенничество». Письмо сие произвело весьма приятное впечатление в душе заседателя Шабашкина. Он увидел, во-первых, что Дубровский мало знает толку в делах, во-вторых, что человека столь горячего и неосмотрительного нетрудно будет поставить в самое невыгодное положение. Андрей Гаврилович, рассмотрев хладнокровно запросы заседателя, увидел необходимость отвечать обстоятельнее. Он написал довольно дельную бумагу, но впоследствии времени оказавшуюся недостаточной. Дело стало тянуться. Уверенный в своей правоте, Андрей Гаврилович мало о нем беспокоился, не имея ни охоты, ни возможности сыпать около себя деньги, и хоть он бывало всегда первый трунил над продажной совестью чернильного племени, но мысль соделаться жертвою ябеды не приходила ему в голову. С своей стороны Троекуров столь же мало заботился о выигрыше им затеянного дела. Шабашкин за него хлопотал, действуя от его имени, стращая и подкупая судей, и толкуя в криве впрямь всевозможные указы. Как бы то ни было, Дубровский получил через городовую полицию приглашение явиться к земскому судьи для выслушания решения оного по делу спорного имения между им, поручиком Дубровским, и генерал-аншефом Троекуровым, и для подписки своего удовольствия или неудовольствия. В тот же день Дубровский отправился в город, на дороге обогнал его Троекуров. Они гордо взглянули друг на друга, и Дубровский заметил злобную улыбку на лице своего противника. Приехав в город, Андрей Гаврилович остановился у знакомого купца, ночевал у него и на другой день утром явился в присутствие уездного суда. Никто не обратил на него внимания. Вслед за ним приехал и Кирилл Петрович. Писаря встали и заложили перья за ухо, члены встретили его с изъявлениями глубокого подобострастия, придвинули ему кресло из уважения к его чину, летам и дородности. Он сел при открытых дверях, Андрей Гаврилович стоя прислонился к стенке. Настала глубокая тишина, И секретарь звонким голосом стал читать определение суда. Секретарь умолкнул. Заседатель встал и с низким поклоном обратился к Троекурову, приглашая его подписать предлагаемую бумагу. И торжествующий Троекуров, взяв от него перо, подписал под решением суда совершенное свое удовольствие. Очередь была за Дубровским. Секретарь поднес ему бумагу, но Дубровский стал неподвижен, потупя голову. Секретарь повторил ему свое приглашение подписать свое полное и совершенное удовольствие или явное неудовольствие, если паче чаяния чувствует по совести, что дело его есть правое, и он намерен в положенное законами время просить по апелляции куда следует. Дубровский молчал. Вдруг он поднял голову, глаза его засверкали, он топнул ногою, оттолкнул секретаря с такой силой, что тот упал, и, схватив чернильницу, пустил ею в заседателя. Все пришли в ужас. «Как не почитать церковь Божию? Прочь, хамово племя!» Потом, обратясь к Кириллу Петровичу, «Слыхано дело, ваше превосходительство!» Продолжал он, «Псари вводят собак в Божию церковь, собаки бегают по церкви, я вас уже проучу!» Сторожа сбежались на шум и на силу им овладели. Его вывели и усадили в сани. Троекуров вышел вслед за ним, сопровождаемый всем судом. Внезапное сумасшествие Дубровского сильно подействовало на его воображение и отравило его торжество. Судьи, надеявшиеся на его благодарность, не удостоились получить от него ни единого приветливого слова. Он в тот же день отправился в Покровское. Дубровский, между тем, лежал в постели. Уездный лекарь, по счастью, несовершенный невежда, успел пустить ему кровь, приставить пиявки и шпанские мухи. К вечеру ему стало легче, больной пришел в память. На другой день повезли его в Кистеневку, почти уже ему не принадлежащую. Прошло несколько времени, а здоровье бедного Дубровского все еще было плохо. Правда, припадки сумасшествия уже не возобновлялись, но силы его заметно ослабевали. Он забывал свои прежние занятия, редко выходил из своей комнаты и задумывался по целым суткам. Егоровна, добрая старуха, некогда ходившая за его сыном, теперь сделалась и его нянькою. Она смотрела за ним, как за ребенком, напоминала ему о времени пищи и сна, кормила его, укладывала спать. Андрей Гаврилович тихо повиновался ей и, кроме ее, не имел ни с кем сношения. Он был не в состоянии думать о своих делах, хозяйственных распоряжениях, и Егоровна увидела необходимость уведомить обо всем молодого Дубровского, служившего в одном из гвардейских пехотных полков и находившегося в то время в Петербурге. Итак, отодрав лист от расходной книги, она продиктовала повару Харитону, единственному кистеневскому грамотею, письмо, которое в тот же день и отослала в город на почту. Но пора читателя познакомить с настоящим героем нашей повести. Владимир Дубровский воспитывался в кадетском корпусе и выпущен был корнетом в гвардию. Отец не щадил ничего для приличного его содержания, и молодой человек получал из дому более, нежели должен был ожидать. Будучи расточителен и честолюбив, он позволял себе роскошные прихоти, играл в карты и входил в долги, не заботясь о будущем, и предвидя себе рано или поздно богатую невесту, мечту бедной молодости. Однажды вечером, когда несколько офицеров сидели у него, развалившись по диванам и куря из его янтарей, Гриша, его камердинер, подал ему письмо, коего надпись и печать тотчас поразили молодого человека. Он поспешно его распечатал и прочел следующее. «Государь ты наш Владимир Андреевич, я, твоя старая нянька, решилась тебе доложить о здоровье папенькиным. Он очень плох, иногда заговаривается и весь день сидит, как дитя глупое. Приезжай ты к нам, соколик мой ясный, мы тебе и лошадей вышлем на песочное. Слышно, земский суд к нам едет отдать нас под начал Кириллу Петровичу Троекурову, потому что мы, дескать, ихние, а мы из кони ваши, и отроду того не слыхивали. Ты бы мог, живя в Петербурге, доложить о том царю-батюшке, а он бы не дал нас в обиду. Остаюсь твоя верная раба, нянька Арина Егоровна Бузырева. Посылаю мое материнское благословение Грише, хорошо ли он тебе служит. Владимир Дубровский несколько раз сряду перечитал сии довольно бестолковые строки с необыкновенным волнением. Он лишился матери с малолетства и, почти не зная отца своего, был привезен в Петербург на 8-м году своего возраста. Со всем тем он романически был к нему привязан и тем более любил семейственную жизнь, чем менее успел насладиться ее тихими радостями. Мысль потерять отца своего тягостно терзала его сердце, а положение бедного больного, которое угадывал он из письма своей няни, ужасало его. Он воображал отца, оставленного в глухой деревне, на руках глупой старухи и дворни, угрожаемого каким-то бедствием и угасающего без помощи в мучениях телесных и душевных. Владимир упрекал себя в преступном небрежении. Долго не получал он от отца писем и не подумал о нем осведомиться, полагая его в разъездах или хозяйственных заботах. Он решился к нему ехать и даже выйти в отставку, если болезненное состояние отца потребует его присутствия. Товарищи, заметя его беспокойство, ушли. Владимир, оставшись один, написал просьбу об отпуске, закурил трубку и погрузился в глубокие размышления. Тот же день стал он хлопотать об отпуске и через 3 дня был уж на большой дороге. Владимир Андреевич приближался к той станции, с которой должен он был своротить на Кистеневку. Сердце его исполнено было печальных предчувствий. Он боялся уже не застать отца в живых. Он воображал грустный образ жизни, ожидающий его в деревне, глушь, безлюдие, бедность и хлопоты по делам, в которых он не знал никакого толку. Приехав на станцию, он вошел к смотрителю и спросил вольных лошадей. Смотритель осведомился, куда надобно было ему ехать, и объявил, что лошади, присланные из Кистеневки, ожидали его уже 4-е сутки. Вскоре явился к Владимиру Андреевичу старый кучер Антон, некогда водивший его по конюшне и смотревший за его маленькой лошадкою. Антон прослезился, увидя его, поклонился ему до земли, сказал ему, что старый его барин еще жив, и побежал запрягать лошадей. Владимир Андреевич отказался от предлагаемого завтрака и спешил отправиться. Антон повез его проселочными дорогами, и между ими завязался разговор. «Скажи, пожалуйста, Антон, какое дело у отца моего с Троекуровым?» «А Бог их ведает, батюшка Владимир Андреевич. Барин, слышь, не поладил с Кириллом Петровичем, а тот и подал в суд, хотя почасто он сам себе судья. Не наше холопье дело разбирать барские воли, а ей-богу, напрасно батюшка ваш пошел на Кирилла Петровича, плетью обуха не перешибешь. Так видно, этот Кирилл Петрович у вас делает, что хочет? И вестимо, барин, заседателя, слышь, он и в грош не ставит, исправник у него на посылках, господа съезжаются к нему на поклон, и то сказать было бы корыто, а свиньи-то будут. Правда ли, что он отымает у нас имение? Ох, барин, слышали так и мы. На днях Покровский Пономарь сказал на крестинах у нашего старосты: «Полно вам гулять, вот уже приберет вас к рукам Кирилла Петрович. Микита кузнец и сказал ему: «И полно, Савельич, не печаль, кума, не мути гостей. Кирилл Петрович сам по себе, а Андрей Гаврилович сам по себе. А все мы божии да государевы. Да ведь на чужой род пуговицы не нашьешь. Стало быть, вы не желаете перейти во владение Троекурову?»
«Во владение Кириллу Петровичу? Господь упаси и избави! У него часом и своим плохо приходится, а достанутся чужие, так он с них не только шкурку, да и мясо-то отдерет. Нет, дай Бог долго здравствовать Андрею Гавриловичу, а коли уж Бог его приберет, так не надо нам никого, кроме тебя, наш кормилец. Не выдавай ты нас, а мы уж за тебя станем». При сих словах Антон размахнул кнутом, тряхнул вожжами, и лошади его побежали крупной рысью. Тронутый преданностью старого кучера, Дубровский замолчал и предался снова размышлениям. Прошло более часа, вдруг Гриша пробудил его восклицанием: «Вот Покровская!» Дубровский поднял голову. Он ехал берегом широкого озера, из которого вытекала речка и вдали извивалась между холмами. На одном из них, над густою зеленью рощи, возвышалась зеленая кровля и бельведер огромного каменного дома. На другом – пятиглавая церковь и старинная колокольня. Около разбросаны были деревенские избы с их огородами и колодезями. Дубровский узнал сии места. Он вспомнил, что на сём самом холму играл он с маленькой Машей Троекуровой, которая была 2 годами его моложе и тогда уже обещала быть красавицей. Он хотел об ней осведомиться у Антона, но какая-то застенчивость удержала его. Подъехав к господскому дому, он увидел белое платье, мелькающее между деревьями сада. В это время Антон ударил по лошадям и, повинуясь честолюбию, пустился во весь дух через мост и мимо села. Выехав из деревни, поднялись они на гору, и Владимир увидел березовую рощу, и влево на открытом месте серенький домик с красной кровлею. Сердце в нем забилось. Перед собой увидел он Кистеневку и бедный дом своего отца. Через 10 минут въехал он на барский двор. Он смотрел вокруг себя с волнением неописанным. 12 лет не видал он своей родины. Березки, которые при нем только что были посажены около забора, выросли и стали теперь высокими ветвистыми деревьями. Двор, некогда украшенный 3 правильными цветниками, меж коими шла широкая дорога, тщательно выметаемая, обращен был в некошенный луг, на котором паслась опутанная лошадь. Собаки было залаяли, но, узнав Антона, умолкли и замахали косматыми хвостами. Дворня высыпала из людских изоб и окружила молодого барина шумными изъявлениями радости. На силу мог он продраться сквозь их усердную толпу и взбежал на ветхое крыльцо. В сенях встретила его Егоровна и с плачем обняла своего воспитанника. «Здорово, здорово, няня!» — повторял он, прижимая к сердцу добрую старуху. «Что, батюшка, где он? Каков он?» «Здравствуй, Володька!» — сказал он слабым голосом. И Владимир с жаром обнял отца своего. Радость произвела в больном слишком сильное потрясение. Он ослабел, ноги под ним подкосились, и он бы упал, если бы сын не поддержал его. «Зачем? Зачем ты встал с постели?» — говорила ему Егоровна. «На ногах не стоишь, а туда же норовишь, куда и люди». Старика отнесли в спальню. Он силился с ним разговаривать, но мысли мешались в его голове, и слова не имели никакой связи. Он замолчал и впал в усыпление. Владимир поражен был его состоянием. Он расположился в его спальне и просил оставить его наедине с отцом. Домашние повиновались, и тогда все обратились к Грише и повели в людскую, где и угостили его по-деревенскому, со всевозможным радушием, измучив его вопросами и приветствиями.
Здоровье Андрея Гавриловича час от часу становилось хуже. Владимир предвидел его скорое разрушение и не отходил от старика, впавшего в совершенное детство. Между тем положенный срок прошел, и апелляция не была подана. Кистеневка принадлежала Троекурову. Шабашкин явился к нему с поклонами и поздравлениями и просьбою назначить, когда угодно будет его высокопревосходительству, вступить во владение новоприобретенным имением, самому или кому изволит он дать на то доверенность. Кирилл Петрович смутился. От природы не был он крестолюбив, желание мести завлекло его слишком далеко, совесть его роптала. Он знал, в каком состоянии находится его противник, старый товарищ его молодости, и победа не радовала его сердце. Он грозно взглянул на Шабашкина, ища к чему привязаться, чтоб его выбронить, но не нашед достаточного к тому предлога, сказал ему сердито: «Пошел вон, не до тебя». Шабашкин, видя, что он уже не в духе, поклонился и спешил удалиться. А Кирилл Петрович, оставшись наедине, стал расхаживать взад и вперед, насвистывая «Гром победы раздавайся», что всегда означало в нем необыкновенное волнение мыслей. Наконец он велел запрячь себе беговые дрожки, оделся потеплее, это было уже в конце сентября, и сам правя выехал со двора. Вскоре завидел он домик Андрея Гавриловича, и противоположные чувства наполнили душу его. Удовлетворенное мщение и властолюбие заглушали до некоторой степени чувства более благородные, но последние, наконец, восторжествовали. Он решился помириться с старым своим соседом, уничтожить и следы ссоры, возвратив ему его достояние. Облегчив душу сим благим намерением, Кирилл Петрович пустился рысью к усадьбе своего соседа и въехал прямо на двор. В это время больной сидел в спальной у окна. Он узнал Кирилла Петровича, и ужасное смятение изобразилось на лице его. Багровый румянец заступил место обыкновенной бледности, глаза засверкали, он произносил невнятные звуки. Сын его, сидевший тут же за хозяйственными книгами, поднял голову, и поражен был его состоянием. Больной указывал пальцем на двор с видом ужаса и гнева. Он торопливо подбирал полы своего халата, собираясь встать с кресел, приподнялся и вдруг упал. Сын бросился к нему. Старик лежал без чувств и без дыхания, паралич его ударил. «Скорей, скорей в город за лекарем!» — кричал Владимир. «Кирилл Петрович спрашивает вас», — сказал вошедший слуга. Владимир бросил на него ужасный взгляд. «Скажи Кириллу Петровичу, чтоб он скорее убирался, пока я не велел его выгнать со двора. Пошел!» Слуга радостно побежал исполнить приказание своего барина. Егоровна всплеснула руками. «Батюшка ты наш!» — сказала она пискливым голосом. «Погубишь ты свою головушку! Кирилл Петрович съест нас!» «Молчи, няня!» — сказал сердцем Владимир. «Сейчас пошли Антона в город за лекарем!» Егоровна вышла. В передней никого не было. Все люди сбежались на двор смотреть на Кирилла Петровича. Она вышла на крыльцо и услышала ответ слуги, доносящего от имени молодого барина. Кирилл Петрович выслушал его, сидя на дрожках. Лицо его стало мрачнее ночи. Он с презрением улыбнулся, грозно взглянул на дворню и поехал шагом около двора. Он взглянул и в окошко, где за минуту перед сим сидел Андрей Гаврилович, но где уж его не было. Няня стояла на крыльце, забыв о приказании барина. Дворня с шумом толковала о сём происшествии. Вдруг Владимир явился между людьми и отрывисто сказал: «Не надобно лекаря, батюшка скончался». Сделалось смятение. Люди бросились в комнату старого барина. Он лежал в креслах, на которые перенес его Владимир. Правая рука его висела до полу, голова опущена была на грудь. Не было уж и признака жизни в всем теле, еще не охладелом, но уже обезображенным кончиною. Егоровна взвыла, слуги окружили труп, оставленный на их попечение, вымыли его, одели в мундир, сшитый еще в 1797 году, и положили на тот самый стол, за которым столько лет они служили своему господину. Похороны совершились на третий день. Тело бедного старика лежало на столе, покрытое саваном и окруженное свечами. Столовая полна была дворовых, готовились к выносу. Владимир и трое слуг подняли гроб. Священник пошел вперед, дьячок сопровождал его, воспевая погребальные молитвы. Хозяин Кистеневки в последний раз перешел за порог своего дома. Гроб опустили в могилу. Все присутствующие бросили в нее по горсти песку, яму засыпали, поклонились ей и разошлись. Владимир поспешно удалился, всех опередил и скрылся в Кистеневскую рощу. Между тем Владимир углублялся в чащу дерев, движением и усталостью стараясь заглушать душевную скорбь. Он шел, не разбирая дороги. Сучья поминутно задевали и царапали его, нога его поминутно вязла в болоте, он ничего не замечал. Наконец достигнул он маленькой лощины, со всех сторон окруженной лесом. Ручеек извивался молча около деревьев, полуобнаженных осенью. Владимир остановился, сел на холодный дерн, и мысли одна другой мрачнее стеснились в душе его. Сильно чувствовал он свое одиночество. Будущее для него являлось покрытым грозными тучами. Вражда с Троекуровым предвещала ему новые несчастья. Бедное его достояние могло отойти от него в чужие руки. В таком случае нищета ожидала его. Долго сидел он неподвижно на том же месте, взирая на тихое течение ручья, уносящего несколько поблеклых листьев и живо представляющего ему верное подобие жизни, подобие столь обыкновенное. Наконец заметил он, что начало смеркаться, он встал и пошел искать дороги домой, но еще долго блуждал по незнакомому лесу, пока не попал на тропинку, которая и привела его прямо к воротам его дома. Приближаясь, увидел он множество народа. Крестьяне и дворовые люди толпились на барском дворе. Издали услышал Владимир необыкновенный шум и говор. У сарая стояли две тройки. На крыльце несколько незнакомых людей в мундирных сертуках, казалось, о чем-то толковали. «Что это значит?» — спросил он сердито у Антона, который бежал ему навстречу. «Это кто такие? И что им надобно?» «Ах, батюшка Владимир Андреевич!» — отвечал старик, задыхаясь. «Суд приехал. Отдают нас Троекурову. Отымают нас от твоей милости». Владимир потупил голову. Люди его окружили, несчастного своего господина. «Отец ты наш!» — кричали они, целуя ему руки. «Не хотим другого барина, кроме тебя. Прикажи, осударь, с судом мы управимся. Умрем, а не выдадим». Владимир смотрел на них, и странные чувства волновали его. «Стойте смирно», — сказал он им, — «а я с приказными переговорю». «Переговори, батюшка», — закричали ему из толпы, — «да у совести окаянных». Владимир подошел к чиновникам. Шабашкин с картузом на голове стоял подбочась и гордо взирал около себя. Исправник, высокий и толстый мужчина лет 50 с красным лицом и в усах, увидя приближающегося Дубровского, крякнул и произнес охриплым голосом: «Итак, я вам повторяю то, что уже сказал. По решению уездного суда отныне принадлежите вы Кириллу Петровичу Троекурову, коего лицо представляет здесь господин Шабашкин. Слушайтесь его во всем, что не прикажет, а вы, бабы, любите и почитайте его, а он до вас большой охотник». При сей острой шутке исправник захохотал, а Шабашкин и прочие члены ему последовали. Владимир кипел от негодования. «Позвольте узнать, что это значит?» – спросил он с притворным хладнокровием у веселого исправника.
«А это то значит, – отвечал замысловатый чиновник, – что мы приехали вводить во владение Кирилла Петровича Троекурова и просить иных прочих убираться по добру, по здорову».
«Но вы могли бы, кажется, отнестись ко мне, прежде чем к моим крестьянам, и объявить помещику отречение от власти».
«А ты кто такой?» – сказал Шабашкин с дерзким взором. «Бывший помещик Андрей Гаврилов, сын Дубровский, волею Божию помре! Мы вас не знаем, да и знать не хотим!»
«Владимир Андреевич, наш молодой барин!» — сказал голос из толпы.
«Кто там смел рот разинуть?» — сказал грозный исправник. «Какой барин? Какой Владимир Андреевич? Барин ваш Кирилл Петрович Троекуров, слышите ли, олухи?»
«Как не так?» — сказал тот же голос.
«Да это бунт!» – кричал исправник. «Староста, сюда!»
Староста выступил вперед.
«Отыщи сейчас же, кто смел со мной разговаривать! Я его!»
Староста обратился к толпе, спрашивая, кто говорил. Но все молчали. Вскоре в задних рядах поднялся ропот, стал усиливаться и в одну минуту превратился в ужаснейшие вопли. Исправник понизил голос и хотел было их уговаривать.
«Да что на него смотреть!» – закричали дворовые. «Ребята, долой их!»
И вся толпа двинулась. Шабашкин и другие члены поспешно бросились в сени и заперли за собою дверь.
«Ребята, вязать!» – закричал тот же голос. И толпа стала напирать.
«Стойте!» – крикнул Дубровский. «Дураки! Что вы это? Вы губите и себя, и меня! Ступайте по дворам и оставьте меня в покое! Не бойтесь, государь милостив, я буду просить его. Он нас не обидит, мы все его дети. А как ему за вас будет заступиться, если вы станете бунтовать и разбойничать?» Речь молодого Дубровского, его звучный голос и величественный вид произвели желаемое действие. Народ утих, разошелся, двор опустел. Члены сидели в сенях. Наконец Шабашкин тихонько отпер двери, вышел на крыльцо и с униженными поклонами стал благодарить Дубровского за его милостивое заступление. Владимир слушал его с презрением и ничего не отвечал.
«Мы решили, — продолжал заседатель, — с вашего дозволения остаться здесь ночевать, а то уж темно, и ваши мужики могут напасть на нас на дороге. Сделайте такую милость, прикажите послать нам хоть сено в гостиной. Чем свет, мы отправимся во свояси».
«Делайте, что хотите, — отвечал им сухо Дубровский. — Я здесь уже не хозяин». С этим словом он удалился в комнату отца своего и запер за собою дверь. «Итак, все кончено», — сказал он сам себе. «Еще утром имел я угол и кусок хлеба. Завтра должен я буду оставить дом, где я родился и где умер мой отец, виновнику его смерти и моей нищеты». И глаза его неподвижно остановились на портрете его матери. Живописец представил ее облокоченную на перила, в белом утреннем платье с алою розою в волосах. «И портрет этот достанется врагу моего семейства», — подумал Владимир. «Он заброшен будет в кладовую вместе с изломанными стульями или повешен в передней предметом насмешек и замечаний его псарей. А в ее спальной, в комнате, где умер отец, поселится его приказчик или поместится его гарем? Нет, нет, пускай же и ему не достанется печальный дом, из которого он выгоняет меня». Владимир стиснул зубы, страшные мысли рождались в уме его. Голоса подьячих доходили до него, они хозяйничали, требовали то того, то другого и неприятно развлекали его среди печальных его размышлений. Наконец, все утихло. Владимир отпер комоды и ящики, занялся разбором бумаг покойного. они большую частью состояли из хозяйственных счетов и переписки по разным делам. Владимир разорвал их, не читая. Между ими попался ему пакет с надписью «Письма моей жены». С сильным движением чувства Владимир принялся за них. Они писаны были во время турецкого похода и были адресованы в армию из Кистеневки. Она описывала ему свою пустынную жизнь, хозяйственные занятия, с нежностью сетовала на разлуку и призывала его домой, в объятия доброй подруги. В одном из них она изъявляла ему свое беспокойство насчет здоровья маленького Владимира. В другом она радовалась его ранним способностям и предвидела для него счастливую и блестящую будущность. Владимир зачитался и, позабыв все на свете, погрузясь душою в мир семейственного счастья. Он не заметил, как прошло время, стенные часы пробили 11. Владимир положил письма в карман, взял свечу и вышел из кабинета. В зале приказные спали на полу, на столе стояли стаканы, ими опорожненные, и сильный дух рома слышался по всей комнате. Владимир с отвращением прошел мимо их в переднюю. Двери были заперты. Не нашед ключа, Владимир возвратился в залу. Ключ лежал на столе, Владимир отворил дверь и наткнулся на человека, прижавшегося в угол. Топор блестел у него, и, обратясь к нему со свечой, Владимир узнал Архипа кузнеца. «Зачем ты здесь?» — спросил он. «Ах, Владимир Андреевич, это вы!» — отвечал Архип пошепту. «Господь помилуй и спаси! Хорошо, что вы шли со свечою!» Владимир глядел на него с изумлением. «Что ты здесь притаился?» — спросил он кузнеца. «Я хотел, я пришел, было проведать, все ли дома», — тихо отвечал Архип, запинаясь. «А зачем с тобою топор?» «Топор-то зачем? Как же без топора нынче и ходить? Эти приказные такие вишозорники, того и гляди, ты пьян, брось топор, поди выспись, я пьян». «Батюшка Владимир Андреевич, Бог свидетель, ни единой капли во рту не было. Да и пойдет ли вино на ум, слыхано ли дело? Подьячие задумали нами владеть, подьячие гонят наших господ с барского двора. Эк, они храпят окаянные, всех бы разом, так и концы в воду». Дубровский нахмурился. «Послушай, Архип, — сказал он, немного помолчав, — не дело ты затеял, не приказные виноваты. Засвети-ка фонарь, ступай за мною». Архип взял свечку из рук барина, отыскал за печкою фонарь, засветил его, и оба тихо сошли с крыльца и пошли около двора. Сторож начал бить в чугунную доску, собаки залаяли. «Кто? Сторожа?» — спросил Дубровский. «Мы, батюшка», — отвечал тонкий голос, — «Василиса да Лукерья». «Подите по дворам», — сказал им Дубровский, — «вас не нужно». «Шабаш», — промолвил Архип. «Спасибо, кормилец», — отвечали бабы и тотчас отправились домой. Дубровский пошел далее. Два человека приблизились к нему. Они его окликали. Дубровский узнал голос Антона и Гриши. «Зачем вы не спите?» — спросил он их. «Да сна ли нам?» — отвечал Антон. «Да чего мы дожили? Кто бы подумал?» «Тише!» — прервал Дубровский. «Где Егоровна?» «В барском доме, в своей светелке», — отвечал Гриша. «Поди, приведи ее сюда, да выведи из дому всех наших людей, чтоб ни одной души в нем не оставалось, кроме приказных. А ты, Антон, запряги телегу». Гриша ушел и через минуту явился своей матерью. Старуха не раздевалась в эту ночь. Кроме приказных никто в доме не смыкал глаза. «Все ли здесь?» — спросил Дубровский. «Не осталось ли никого в доме?» «Никого, кроме подьячих», — отвечал Гриша. «Давайте сюда сена или соломы», — сказал Дубровский. Люди побежали в конюшню и возвратились, неся в охапках сена. «Подложите под крыльцо. Вот так. Ну, ребята, огню». Архип открыл фонарь, Дубровский зажег лучину. «Постой», — сказал он Архипу, — «кажется, в торопях я запер двери в переднюю. Поди скорее отопри их». Архип побежал в сени. Двери были отперты. Архип запер их на ключ, примолвив полголоса «Как не так, отопри!» и возвратился к Дубровскому. Дубровский приблизил лучину, сено вспыхнуло, пламя взвелось и осветило весь двор.
«Ах ты!» — жалобно закричала Егоровна. «Владимир Андреевич, что ты делаешь?»
«Молчи!» — сказал Дубровский. «Ну, дети, прощайте. Иду, куда Бог поведет. Будьте счастливы с новым вашим господином».
«Отец наш, кормилец!» — отвечали люди. «Умрем, не оставим тебя. Идем с тобою».
Лошади были поданы. Дубровский сел с Гришей в телегу и назначил им местом свидания Кистеневскую рощу. Антон ударил по лошадям, и они выехали со двора. Поднялся ветер. В одну минуту пламя охватило весь дом. Красный дым вился над кровлею. Стекла трещали, сыпались, пылающие бревна стали падать. Раздался жалобный вопль, крики: «Горим! Помогите! Помогите!»
«Как не так?» — сказал Архип, с злобной улыбкой взирающий на пожар.
«Архипушка», — говорила ему Егоровна, — «спаси их, окаянных! Бог тебя наградит!»
«Как не так?» — отвечал кузнец.
В сию минуту приказные показались в окно, стараясь выломать двойные рамы. Но тут кровля с треском рухнула, и вопли утихли. Вскоре вся дворня высыпала на двор. Бабы с криком спешили спасти свою рухлядь, ребятишки прыгали, любуясь на пожар. Искры полетели огненной метелью, избы загорелись.
«Теперь все ладно», — сказал Архип. «Каково горит, а? Чай из Покровского славно смотреть».
В сию минуту новое явление привлекло его внимание. Кошка бегала по кровле пылающего сарая, недоумевая, куда спрыгнуть. Со всех сторон окружало ее пламя. Бедное животное жалким мяуканьем призывало на помощь. Мальчишки помирали со смеху, смотря на ее отчаяние.
«Чему смеетесь, обесенята?» — сказал им сердито кузнец. «Бога вы не боитесь! Божия тварь погибает, а вы с дуру радуетесь!»
И, поставя лестницу на загоревшуюся кровлю, он полез за кошкою. Она поняла его намерение и с видом торопливой благодарности уцепилась за его рукав. Полуобгорелый кузнец своей добычей полез вниз.
«Ну, ребята, прощайте», — сказал он смущенной дворне. «Мне здесь делать нечего. Счастливо, не поминайте меня лихом».
Кузнец ушел. Пожар свирепствовал еще несколько времени. Наконец унялся. И груды углей без пламени ярко горели в темноте ночи, и около них бродили погорелые жители Кистеневки.